говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Александр Минкин отметил выход в свет своего двухтомника «Писем к президенту» новым письмом к президенту. Иными словами, начал следующий том. Если первый том его писем был обращен к Путину, второй, который готовится в печать, будет обращен преимущественно к Медведеву, иными словами, к тандему, то кому будет обращен третий том, остается интригой. Вообще-то, суть этой интриги Минкин как раз изложил в сегодняшнем письме, опубликованном в «Московском комсомольце». Это письмо называется «Орел или решка» и посвящается, как можно догадаться из названия, результатам выборов президента Российской Федерации, которые пройдут вовсе не на избирательных участках, а в сочинской или подмосковной резиденции, где присядут поговорить на эту тему Путин и Медведев, где они сами между собой разберутся по их собственному выражению. Каким вы видите результат этого разбирательства, уважаемые слушатели, сегодня заранее просим вас предсказать. Телефон прямого эфира включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046 и смс ждем на номер плюс 7-903-743-2801. Несложно догадаться, кто у нас сегодня в эфире, а это автор статей, писем, томов Александр Минкин. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Я вам хочу дизайн предложить вашего многотомника. Один том, допустим, красный, другой белый, другой красный. То есть тот, который Путину красный, следующему президенту белый.
Вы ошиблись.
И если вклинится сразу какой-то третий, то цвет нужно придумать какой-то.
Значит,
будет красиво.
На первом томе там автор этих писем и адресат. Вот. Причем адресат совершенно шикарный, такой римский император. Такой бюст римского императора. И какой-то тип, который так с опаской смотрит на этого, ну, или с подозрением каким-то. В общем, не ждет как бы добра-то от этого императора. Ну, от императоров редко же добро увидишь. Второй же том, он будет на обложке иметь двух императоров. Ну, надеюсь, что так оно и получится. Пока книжка не вышла еще, она только вот сдана в печать.
Вторая, да.
Значит, письма разделились примерно вот так, как вы и сказали, что первая часть – это письма Путину, а вторая часть – Медведеву или, можно сказать, обоим, потому что в некоторых письмах я так и обращался «господа президенты» или «господин тандем».
Ну, формально все-таки к Медведеву, если уж так говорить.
Ну, формально к Медведеву.
Вот сегодняшнее письмо к Медведеву, конечно.
Да, оно к Медведеву, конечно, да. Потому что... Ну, вот это как раз то, что и вы и сказали. Попытка понять из их собственных слов, надо сказать, из их собственных слов, не каких-то там политтехнологов слушать, а просто вот что они сами говорят, и постараться понять, как же они решат, кто будет следующим президентом.
Потому что
вопрос, который вы сейчас задали слушателям, он очень точный. Кого они назначат, а не кого люди выберут?
Конечно,
вот. Ну, вот.
Все. Так вот, я хочу так выстроить наш разговор, что эту тему мы продолжим чуть позже, потому что с вами еще одно событие. Мы сделаем такой вставной номер, расскажем о том событии, которое с вами произошло. Вы тут посудились с Борисом Грызловым, такой
очень
получили
удачно
ценный опыт, обогатились, можно сказать. Несколько, я скажу, слушайте, неожиданный исход получило это дело, потому что решение суда завернуто эдаким образом, что Минкин чуть ли не сознательно отвлекает власть на пустяки, отвлекает ее от модернизации, от повышение ВВП.
Ну,
одним словом, расскажите, чем все закончилось.
Значит, ну, 2 апреля, как уж все знают, кому это интересно, Грызлов в Кремле наговорил Медведеву, что, значит, я пособник террористов. Не стал бы обращать внимание, если бы это сказал какой-то мужик пьяный в метро, да, но когда это говорит председатель парламента, тут невольно он обязан отвечать за свои слова. Извинения он не принес. Ни мне, ни газеты «Ведомости», он их тоже упаковал в пособники и подал в суд. Я спустя некоторое время и газеты «Ведомости» подала на него в суд за эти слова. Отказал суд мне, и я еще помню, как я убеждал юристов «Ведомостей» заявить отвод судье, потому что их судил тот же самый судья. по тому же самому делу, по тем же самым словам.
Но опыт есть?
Нет.
У человека.
Он не имеет права. По закону, если судья уже высказал где-либо свое мнение в любой форме по какому-то вопросу, он не имеет права уже это дело судить. Все. Поэтому, кстати, представитель Верховного суда категорически не высказывается по каким-то конкретным делам. Потому что если это конкретное дело пройдет все инстанции и придет в Верховный суд, а окажется, что председатель уже где-то высказал все.
Угу.
Вот. Так вот, значит, получили мы, наконец, после долгих ожиданий незаконных, потому что суд должен в 5 дней написать бумагу. Значит, бумага замечательная. Это решение суда, которое, во-первых, говорит, что вот я, она у меня в руках, фраза Грызлова. Если мы проанализируем эти три источника, то есть ведомости Минкин и Дока Умаров, если мы проанализируем эти три источника, то увидим, что фактически они варились в одном соку. Эта фраза свидетельствует об анализе ее автора, то есть Грызлова. То есть Грызлов сделал анализ данных источников и его личное мнение об их взаимосвязи. При этом вывод о связи источников является основанным на домыслах и умозаключениях. Вот когда я прочел, что вывод Грызлова основан на его домыслах, ну, практически суд снял с меня обвинение в терроризме. Да? Это личные домыслы Грызлова. Но дальше пассаж очень интересный. Пассаж, который заставляет, ну, который дает, скажем так, подозревать, что решение это писали юристы Грызлова. Послушайте, что написано в решении суда. Мнение, к которому пришел автор, то есть Грызлов, вот речь о его высказывании.
Автор высказывания.
Автор высказывания. Мнение, к которому пришел автор Грызлов, может быть предметом распространения в форме мнения, но не в форме утверждения, так как это необходимое условие реализации права на свободу мысли и слова. Кроме того, это право является гарантией реализации должностным лицом возложенных на него должностных обязанностей реализации политического курса государства. Воспрепятствование,
вот
что я и попытался своим иском сделать, воспрепятствование должностным лицам государства выражать свое мнение и умозаключение, ну и домыслы, наверное, о событиях, имевших место в обществе и государстве в ходе рабочих встреч, целью которых является выработка общих подходов регулирования общественных отношений, согласование мер реагирования ТП противоречило бы самому смыслу политической и властной деятельности, сущность которой заключается в принятии коллегиальных решений, обсуждений точек зрения, принципов и понятий с целью их унифицированного применения. Вот такая штука. Она висит, если кому интересно,
в блоге. То есть вас обвинили в... Теперь, если раньше вы обвинял Грызлов в пособничестве террористов, то судья обвинил вас в воспрепятствовании праву Грызлова.
Не обвинил.
Ну, я так утрирую, но тем не менее, по
сказал,
смыслу выражать...
Если я предъявил иск, то это значит...
Вы ограничиваете свободу слова
пытаюсь,
Бориса Грызлова.
Я сделал своим иском попытку воспрепятствовать должностным лицам
фантастика,
и так далее. Хорошо, что там написано, что она... Это вот деятельность, самый смысл-то ее, да, заключается в принятии коллегиальных решений с целью их унифицированного применения. А страницы раньше мы узнаем, что это домыслы. И таким образом на этих домыслах будут потом коллегиальные решения. Ну, если кому интересно, еще раз говорю, откройте мой блог, на сайте «Эхо» есть. И там вот этот текст висит, можете сами его читать
запятой,
и перечитывать.
До запятой,
и
учить наизусть.
И учить наизусть.
Продолжим после анонса.
Диссертация.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях Александр Минкин. Мы задаем вам вопрос, о чем договорятся Путин и Медведев, но перед этим рассказываем вам об иске Александра Минкина к Борису Грызлову. И я должна сказать, что сегодняшний номер «Московского комсомольца», в котором напечатано вот это письмо «Орел и Решка», вообще в нескольких материалах иллюстрирует некоторые ваши мысли. Я просто с изумлением прочитала сегодня решение другого суда, в другой заметке Матвея Гонопольский рассказал о том, он говорит, неважно совершенно, о чем была эта история, неважно. Это вот подавал жалобу на руководителя управления администрации президента Российской Федерации Институт развития свободы информации Санкт-Петербурга. Уважаемые слушатели, вот если до этого в решении суда был обвинен Александр Минкин в воспрепятствовании свободы слова для Бориса Грызлова, то здесь еще почище. Итак, читаю. Обжалование в судебном порядке действий государственных органов и их должностных лиц, находящихся в непосредственном подчинении к президенту Российской Федерации, а также предъявление исков к данным государственным органам на практике означает прямое либо косвенное вмешательство в конституционно-правовую и иную деятельность президента России как главы государства, обладающего неприкосновенностью и осуществляющего верховную власть, что недопустимо и нарушает основы конституционного строя Российской Федерации и принцип разделения властей. Данные обстоятельства позволяют прийти к выводу, что в принятии рассматриваемого заявления должно быть отказано.
Вуй, мадам, как говорил бегемот, натурально или Коровьев, натурально вы не понимаете. И Гонопольский не заметил, и я вот сейчас городу и миру скажу, что, товарищи, это не есть отдельные эпизоды. Это решение, которое вот сейчас вы цитировали из заметки Гонопольского, когда суд, не разбирая иска, отверг его, то есть не принял к рассмотрению.
Потому что неконституционно подавать на чиновников президентской администрации.
Это и есть моя историческая заслуга, которой я очень горжусь, потому что, приняв мой иск, суд совершил грубую ошибку. Они взяли иск и вынуждены были к своему отвращению и ужасу разбираться. А надо было отвергать с порога. Приняли.
Здесь-то отвергли, потому что чиновник президентской администрации. Грызлов не является чиновником президентской администрации.
Сейчас пишите, что хотите, но Грызлов по статусу, как могли председатель парламента, он неприкосновеннейшее лицо.
Могли придумать что-то.
Конечно, него. Вышла ошибка. Технический казус. Могу рассказать? Это просто жизнь. Потом напишу
казус
в заметке.
Казус в том, что приняли иск.
Как это вышло-то? Я пришел подавать иск. Всегда бегом, всегда куда-то опаздываешь, да? Приходишь, адская очередь к судье, значит, потому что это и приемный день, вот когда люди должны подавать иски-то свои или какие-то жалобы, приемный день. И в то же время он еще параллельно ведет процессы. Таким образом, судья ведет какой-то процесс. А когда там возникает пауза, когда какой-нибудь адвокат попросит время на ознакомление с документом, тогда он начинает прием граждан. Все это, понимаете, да? Я понимаю, что мне не поспеть муравьишки домой, знаете, вот входы и выходы скоро закроются. Я пошел чудом просто, вот знаете, ноги сами повели. Пойду, думаю, к председателю суда и спрошу, а как вот быть, нельзя ли подать куда-то там? И я вхожу, и он, слава богу, на месте. И он разрешил, чтобы я вошел, потому что там охранник у дверей. И вам чего? Я говорю, вот, ну, в общем, нет. Тогда ему дал удостоверение свое. Я говорю, вы спросите, может быть, он примет. Охранник взял мое удостоверение, зашел, вышел, да, пожалуйста, спасибо. Я на секунду. Вот, мол, адская очередь, нельзя ли просто сдать в экспедицию? Да. И председатель судья сказал, отдайте в экспедицию. И его секретарь позвонил в экспедицию, примите. Не читая.
Вон что.
Они просто взяли, не читая. А когда уж взяли и поставили мне штампик «принято», то было поздно. Да. Они уже обязаны стали разбираться. Вот теперь они научены.
Да. А теперь научные отказывают, да, сразу. Говорят, всё, что вот не лезь, раз президентская администрация неконституционно трогать власть. Не трогай власть. Да. Хорошо, мы переходим к вашей сегодняшней публикации. Называется «Орёл или решка». Я перед тем, как вот мы сейчас прочитаем отрывочек, дам цитату Путина, на которую Александр обратил внимание, он потом прокомментирует. Я просто хочу, чтобы этот отрывочек уже шел после этой цитаты. Итак, Владимир Путин, отвечая на вопрос, сейчас отвечая на вопрос иностранного корреспондента,
француза,
кто принимает последнее решение в стране, отвечает следующее. Ну, сначала Минкин говорит, премьер отвечает очень длинно, как бюрократ говорит про администрацию, конституцию, компетенцию, реформы, ресурсы, а потом вдруг переходит на человеческий язык. И тут дает он фразу Путина. Я, так же, как прежде, не считаю зазорным снять трубку и сказать ему, вам, господин президент, объясняет Александр Минкин Дмитрию Медведеву, слушай, давай согласуем, давай посоветуемся. Вот так же, подчеркивает Минкин, и он. Бывают случаи, когда он просто звонит и говорит, знаете, надо переговорить, вот такая проблема, хотел бы услышать ваше мнение, ваше с большой буквы. Вот на эту стилистическую разницу обратил внимание Александр, и теперь мы послушаем отрывочек из этой публикации.
«Сядем и решим». Эти слова премьера цитировала вся мировая пресса. Ее взбудоражило сходство этих слов по смыслу с отменой выборов по сути. И никто не спросил, как будете решать? Монеткой? Орел или решка? Разве вы с ним в равной степени склонны уступать? Разве не пахнет здесь очевидными стилистическими различиями? И разве в первый раз? Вспомним, как это было в 2008-м. Вас двое претендентов. Вы, Дмитрий Анатольевич, и Иванов. Но решали не претенденты и не народ. Решил Путин. Для Иванова это была полная неожиданность. Он дар речи потерял. Президент, извините за выражение, тогда использовал Зубкова. Посиди, посторожи премьерское кресло, а ты посторожи президентское. Что изменилось? Стиль – это человек. Стиль Путина не меняется. Он по-прежнему нордически твердый, беспощадный к врагам. Господин президент, вы гарант Конституции и даже ее дегустатор. В смысле, вы ее уже надкусили, добавили 2 года сроку. Согласитесь, что Конституции в этом «сядем и решим» не пахнет.
Вот почему они не стесняются говорить эти вещи иностранцам? Ну, все же видят, что ну как же так, «сядем и решим». Нет, не стесняются. Почему?
Ну, я думаю, там несколько проблем. Во-первых, вот это «сядем и решим» – это не просто кто-то сказал. Это сказал Путин, и сказал это не просто иностранцам, а Валдайскому клубу. Валдайский клуб – это сильнейшие политологи, всякие такие всемирно известные.
Эксперты, именно международные.
Да, международные. Да. Они съезжаются сюда в сентябре, начиная с 2004 года. Первая, кстати, встреча этого Валдайского клуба с Путиным была после Беслана. Они были поражены, что он не отменил ее. Потому что они там между собой в гостинице, когда ждали, они думали, что будет отменено. Вот. Так вот, когда Путин говорит что-то и говорит таким матерым профессионалам, ну, это настоящие такие шпионы, вот, официальные такие разведчики, только они называются политологи, советологи раньше назывался. Он знает, с кем говорит. И я уверен, он понимает смысл своих слов. Mm-hmm. Он не проговаривается. Он допускает такие штуки, чтобы посмотреть, как будут реагировать.
Нет, ну это же просто вот нате вам жрите. Он же понимает, что речь идет о том, что мы между собой вдвоем сядем и выберем нового президента.
Да, он так и сказал.
По-другому этого никто не понимает.
Да, он так и сказал.
Да.
Он так и сказал. И исключено, чтобы он это сказал случайно. Знаете, я вам сейчас скажу. Вот президент Ельцин был попроще, чем Владимир Путин. Да? Он все-таки был строитель, бригадир, обкомовский начальник, который привык кричать, стучать кулаком.
Школу КГБ не кончал.
Школу КГБ не кончал. Однако, вот сейчас вспомнил, жалко, что раньше не вспомнил. Когда в 96-м году были выборы на второй срок Ельцина, как мы потом узнали, Лебедь уже работал на штаб Путина, хотя все думали еще, что это сам кандидат такой
Путина?
Лебедь.
Фу,
Ельцина. Да. Ну, оговорился.
Надо.
Оговорился. И вот, после первого тура когда Ельцин занимает первое место с очень маленьким отрывом от Зюганова, потом Зюганов, и у Лебедя там процентов 15, если 15, ну, неважно. Короче говоря,
много,
на следующее утро мы видим по телевизору, как Ельцин кладет руку на плечо Лебедю и говорит: представляю вам секретаря, назначаю Александра Ивановича Лебедева секретарем Совета Безопасности, помощником президента по национальной безопасности, и вдруг добавляет: как мы ранее и договорились. И я вам скажу, ужас, который изобразился в глазах Лебедя, потому что Ельцин его в этот момент просто сдал.
Подставил.
Он сказал: уважаемые россияне, мы с Лебедем заранее договорились.
Что его голоса отойдут ко мне после первого тура.
Да, поэтому и Лебедь получил эфир в любом количестве, поэтому он получил все, что мог, в смысле рекламной кампании, а его технологии...
Не мочили его.
Но ему все время напоминали, это потрясающая история, отдельная, жалко, что мы туда углубились от сегодняшнего дня, но все-таки Лебедю его, значит, помощники, технологи все время напоминали, что каждый раз в эфире он должен ругать Ельцина, чтобы сгребать зюгановский электорат. Да. А ему, как солдату, он же военный, это было очень трудно. Он уже договорился.
Но все-таки это другое. Александр, но эти договоренности в цивилизованную политику вписываются. Ведь они не договорились, кто из них будет президентом. Они договорились, что после результата выборов, мои голоса, сколько бы я ни набрал, я тебе отдаю. Это не очень приятно потом признавать, но это не страшно.
Вы ведь не понимаете.
Ведь не был вопрос, значит, поставлен, ты или я будешь президентом, давай решим.
Нет. Если говорить про Ельцина и Лебедя, договоренность была такая: ты играешь на меня, за это тебе даем эфир, деньги на выборы, все, что хочешь. Ты играешь на меня, а в глазах людей ты самостоятельный кандидат. Это был обман.
Это был способ забрать голоса у главного конкурента, но не способ договориться между собой, кто из них, Ельцин или Лебедь, будет президентом.
Нет.
То есть чуть-чуть история вот все-таки из другого ряда.
Ельцин говорит: мы ранее договорились, что вот за эту помощь он будет назначен тем-то и тем-то.
Предлагаю нашим президентам, нам пишут, как семей подземным королям надевать разноцветные колпаки и править по месяцам. Тогда по сказке мы будем знать, что нас ждет в дальнейшем. Но всегда будем точно знать, голосовать не нужно. Ирина Волкова пишет, что для третьего тома у Минкина, конечно, материала хватит. Федералов абсолютно не интересует Средняя Азия. Наступает период борьбы нанайских мальчиков. Благо, он один на самом деле. Мальчик у нас один, что ли, или период, или что? А еще у нас Сочи, Сколково и разная прочая модернизация. Извините, извиняются за выражение. Извините за выражение, пишет, модернизация. Игорь
Инновация.
Из Германии Михайлович
еще более грубо.
С вероятностью равной достоверности. Путин президент, и нечего копии ломать. Голубев пишет: конечно же, Путин создал за длительный период своего президентского правления президентства вертикаль, скорее фундамент личной власти, и в качестве премьера продолжает оставаться на троне, но так как страна имеет образ правителя, то судьба ее в глазах мирового сообщества весьма плачевна. Нет никакого сомнения, что Путин будет президентом, а Медведев это проглотит, пишет Татьяна. И также нам пишут, что в обоих нет никакой загадки. Дальше продолжим читать после краткой сводки новостей. А в 7 часов к Михаилу Соколову, объявлю я вам, придет Сергей Митрохин, и обсудят они очень важную проблему. Чем опасен для Москвы новый генплан?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. На юге Киргизии произошло нападение на колонну автомобилей с гуманитарным грузом. Как сообщили Тартас в республиканском МЧС, неизвестные пытались остановить колонну из 12 машин в пригороде Оша и забрасывали их камнями. Число жертв беспорядков на юге Киргизии возросло до 170. Сын свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева арестован в Великобритании по ордеру Интерпола. По данным властей Киргизии, Бакиев намеревался попросить политическое убежище в Великобритании. Новые власти Киргизии обвиняют сына экс-президента и других его родственников в коррупции. В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, сегодня утром в результате взрыва самодельного устройства ранен сотрудник спецслужб. Он доставлен в больницу. Взрыв произошел, когда милиционер открывал ворота своего гаража. На Северном Кавказе в этом году убиты более 240 боевиков, заявил во вторник директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. О потерях среди военнослужащих ФСБ Бортников не сообщил. На севере Индии на реке Ганг перевернулось судно с десятками пассажиров. Как сообщила сегодня полиция, число жертв превысило 50. Спасатели продолжают находить в реке тела погибших. Тегеран считает дополнительные санкции, объявленные Европейским Союзом против Ирана, ошибочными и нелогичными. Об этом в Тегеране заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана. В понедельник на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге было объявлено, что государства Евросоюза примут к Ирану свои санкции. На северо-западе Мексики 29 человек погибли в результате вооруженного столкновения. Ранее на западе Мексики при обстреле были убиты 10 полицейских. В провинции Сычуань на юге центральной части Китая не менее 16 человек погибли в результате горного обвала. Правительство Израиля в понедельник утвердило состав комиссии по расследованию обстоятельств инцидента у берегов Газы 31 мая, когда погибли 9 пропалестинских активистов.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, а в гостях у вас Александр Минкин, который сегодня отметил выход в свет первого тома своего двухтомника новым письмом к президенту Дмитрию Медведеву. Называется оно «Орел или решка» и посвящено тому, кого выберут между собой эти два человека президента. 8-800-222-12, телефон прямого эфира 660-1046, и ждем смс на номер плюс 7-903-743-2801. Спрашиваем вас, каким вы видите этот результат договоренности, который они постоянно анонсируют. Вот сядем и договоримся. Я уже говорила, что вот весь номер газеты как-то все время иллюстрирует минкинскую статью МК, и я прочитала чудесную цитату из заметки Натальи Галимовой. Она пишет отчетик такой маленький о том, как Лукашенко встретился сначала с Медведевым, потом с Путиным. И послушайте такую яркую фразу, которую он сказал Путину, приехав к нему от Медведева. Ну, сегодня все газеты обратили внимание на то, что он жаловался, что его Медведев не накормил, потом начал выпрашивать поесть у Путина, и тот ему вроде ничего не дал. Но это другая история.
Котлеты отдельно.
Да, да, котлеты отдельно. А вот что он сказал, когда появился у Путина. Мы только что с президентом России, я подчеркиваю, что это Медведев, на всякий случай. Ну, да. Мы только что с президентом России обсудили ряд вопросов. Я сказал, что поеду к Владимиру Владимировичу. Я подробно все расскажу, как мы тут очень бурно обсуждали эти вопросы. Но поскольку, говорю, он волк уже битый, поэтому мы быстрее с ним обсудим те оставшиеся вопросы, которые есть. Ну, прелесть какая. Скажите, человек объясняет одному, что я к этому поеду, во-первых, доложу содержание беседы с вами, а потом мы быстро-быстро порешаем все, что вы тут затянули со мной.
Нет комментариев.
Нет, ну да, что тут? Тут сам себе человек, сам себе комментарий называется.
А потому что Лукашенко, он откровенный.
Да, все как
он
есть.
Он иногда говорит и плачет, например.
Ой, это я знаю, вот. Да, поэтому они его и любят. Он не иногда, а вот по ночам.
Как только он заговорит о народе, у него плачет. Слезы наворачиваются.
Да, 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 и они его за это, да, очень поддерживают. Николай из Мичуринска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я хочу спросить у Сабина Минкина. Вот там, по-моему, в вашей статье сказано о нордической личности этого чекиста. Ну, это заурядный пакостник, во-первых. Во-вторых...
Ну, не надо так, значит...
Ну, что там не надо? Надо называть вещи своими именами.
Значит, вот. А я вам скажу...
А второе, я скажу вам. Алло.
Да. Говорить второе, потом ответить.
Вот, второе скажу, что медведи уже определили. Он как-то в одном... на одной пресс-конференции заявил, ну, однокровники. Так что на ближайшие 10-20 лет Россия будет питаться вот этими однокровниками самым наихудшим образом.
Понятно. Да, спасибо, Николай.
Понятно, на что отвечать? Значит, могу ответить только одно. Можно говорить все, что угодно, и называть вещи своими именами, при этом не употребляя ругательств. Это совершенно легко. И Толстой, и Достоевский показали, как можно это делать. И проще пареной репы. Во всяком случае, можно сказать, что человек делает пакости, вместо того, чтобы называть его пакостником. Таким образом, вы говорите о его действиях, а не о его личности. Это различие четко надо осознать и соблюдать.
Вот я читаю, дочитываю СМС, который не успел дочитать. Каратаева Александра, сообщение. В обоих нет никакой загадки, они едины в двух лицах, хотя один очень слабый, а другой чрезвычайно суровый, оба образованы, но никого и ничего понимать не хотят, поэтому Россия от них ничего не светит, и тем более, что им бы хоть какие-то экономические знания хотя бы на уровне Глазьева, а потом уже рыпаться в президенты.
Нет, не надо им этих знаний. Они должны были бы себе нанять в помощники и в министры лучших специалистов, которые только есть в России, да, может быть, и в мире. Петр не гнушался, как там надо говорить, не зазорно было
не
Петру,
зазорно, да.
Архитекторов, генералов, все что угодно. Значит, нанять лучших, а не подхалимов. Нанять лучших специалистов вместо того, чтобы нанимать лучших подхалимов.
Светлана Ивановна пишет, по-моему, сядем и решим, лучше всего проиллюстрировали в журнале «Новое время», «Нью Тайм», наверное, вы имеете в виду, «Нью Таймс», накануне 1 апреля картина Репина «Иван Грозный» и сын его Иван. Не хотелось бы, чтобы они так решили. Не хотелось бы,
да,
Светлана,
ну,
Ивановна.
Ладно,
конечно.
Это...
Так вот, зачем? Я хочу вот у вас спросить о мнении Александра из Сызрани. Они давно обо всем договорились, все остальное будет комедия для народа. Как вы думаете, они договорились давно уже обо всем? Они уже знают? Или все-таки вы верите, мы должны поверить, или просто мы верим, что еще нет решения.
Вот я вам скажу, да. Что я думаю, да. Это абсолютно только мои домыслы.
Да.
Домыслы мои такие. Насколько можно судить по внешним проявлениям, а мы эти внешние проявления Путина наблюдаем уже 11 лет, он абсолютно секретный человек, который принимает решения внезапно и совершенно неожиданно. О чем бы, с кем бы он ни договорился, это ничего не означает. Он легко, мне кажется, легко может нарушить договоренность, если сочтет это правильным. Вот я вам приведу пример. Был у нас генеральный прокурор Устинов, он проработал несколько лет, и его Путин переутвердил на еще один пятилетний срок. И не успел этот пятилетний новый срок начаться, то есть вот только что приутвердили, это был лучший генеральный прокурор, он с трибуны говорил о морали и взывал Господу Богу и тому подобное. И вдруг мы узнаем, оказывается, вот проснувшись, что сегодня рано утром был вызван в Кремль, там написал заявление об уходе и исчез. И только через месяц или два его назначили так в утешение, сначала министром юстиции, потом в Южный округ, там. Исчез. Были какие-то договоренности? Наверное, были, раз его переназначили на 5 лет. Да? Прекратились эти договоренности в одну секунду. Мы до сих пор не знаем, почему. Я уже несколько раз писал, что это, вообще-то говоря, круто, что народ так и не знает, за что и почему был внезапно, со страшной скоростью, выброшен генеральный прокурор России.
Угу.
И сейчас не знаем. Только есть какие-то домыслы, какие-то
флюиды. Тем более, что здесь вот эти договоренности были оформлены официально, в виде назначения,
да,
новый срок. А тут вообще,
значит,
какие-то там.
У нас нам говорили так, что вот два вице-премьера, это два кандидата в преемники. Это Медведев и Иванов. Медведев был пораньше со своими нацпроектами, потом сделали первым вице-премьером Иванова, и мы с интересом наблюдали, ну, кто-то с интересом, наблюдали растущий рейтинг Иванова, и вот он догнал Медведева, а вот он, глядишь, и перегнал Медведева, и все гадали, Иванов или Медведев. Потом вдруг снимают Фродкова, Путин назначает Зубкова премьер-министром, и политологи, весьма просвещенные, вот здесь у вас там в студии, говорили, что, теперь понятно, значит, либо Зубков, либо Собянин. Никто не знал, чем дело кончится. И я так думаю, что Иванов, скорее всего, верил, что ему предназначается. Вот. Когда он узнал? И знал ли Медведев заранее, что Иванов только так? Нет, я думаю, не знал. Я думаю, Путин их поставил, чтобы они конкурировали, и спокойно наблюдал, как оно идет.
Он не знал точно, просто я знаю одного журналиста, который собирался работать уже в его избирательном штабе пресс-секретарем. Вот-вот уже должна была начаться кампания.
Его и кого?
Это Сергей Иванов, да. Mm. Поэтому разочарование было огромное, там удар был страшный.
Да, удар был страшный. Я вам хочу сказать, не факт, ведь очень многие думали, что Путин вообще останется на третий срок. Что будет, уже местные парламенты там на Камчатках и в Сибири, и на Кавказе, уже местные парламенты, республиканские эти, субъектов федерации, принимали прошение, чтобы он остался на третий срок. Михалков, как вы знаете, и кто-то еще там тоже молили его остаться, съезды его все молили остаться, и мог остаться.
Мне так понравилась эта ваша фраза, и мы уже ее прочитали в отрывке, но я еще раз обращаю внимание наших слушателей. Президент, пишет Минкин, тогда использовал Зубкова, посиди, посторожи премьерское кресло, а ты, ну, Медведев имеется в виду, посторожи президентское. То есть они сторожат, тот сторожил это, и этот сейчас сторожит для него, получается.
Я вам скажу, что я думаю о 2012 году.
Да.
Вот если мы так до него спокойно дойдем, то если Путин захочет... то будет он.
Угу.
Вот и все. Понимаете, да, это не два человека решат. Ужас. Это решит ужас. Один человек.
Один, да, захочет,
если
да.
он захочет, то будет.
А
если
по
он
каким-то причинам,
по каким-то
да,
причинам,
да.
может быть, устал.
Угу.
Ну, просто, это возможно, может, это возможно. Да, потому да. что я вам скажу, вот все, вся эта власть и все это безумное богатство, и безумная власть, и безумное богатство, а ты все-таки должен, как... Именно как раб на галерах, прикованный, светиться на экранах, поздравлять доярок, целовать младенцев, перерезать ленточки.
Это... Ну, нравится эта работа. Вот
знаете
всё.
Что?
Вы знаете, ощущение, что
а
он,
долго
конечно,
ли это может
этого?
Нравиться? Вы знаете, вот попадает
долго.
Девушка. Вот
долго.
Девушка выходит замуж за иностранца. Да. Еще в советское время, да? Попадает, скажем, там, в Париж или в Мюнхен. О, какие магазины, сколько колбасы, сколько губной помады. И через полгода ее уже воротит от этого.
Нет,
всего.
Если бы его воротил, он бы в премьеры не полез. Ему очень нравится. Он видит в этом какой-то для себя кайф. Но другое дело, что еще могут быть какие-то там причины, осложнения. Бог знает, человек все-таки.
Смотрите, как интересно, они нас втянули. Вот пока
втянули.
У нас было политбюро, мы не да. так сильно интересовались, кто к чему.
А теперь да, этот
они
или
нам
этот.
Были параллельно.
Они нам подкинули выбор. Аркадий из Москвы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Почти ровно 150 лет назад был написан цикл эпиграмм «Подражание гекзаметрам». Первая такова. «Тошно из уст его слышать и самое слово «свобода», точно как будто кастрат стал о любви рассуждать». Короче, все приняли Медведева за ноу-хау, а оказалось это напротив, извините, «хау-ноу». Ну и не так важно при этом, что скажет какой-нибудь клуб «Болтай», извините, «Валдай». То есть, что крайне оскорбительно для меня лично, что они это решают друг с другом, даже приличия ради не помянув нас. Это вот их абсолютная уверенность,
что
типа схавает, вернее, быдло проглотит. Ну а для тех, кто не схавает, не проглотит, второй гекзаметр. Преданность вечно была в характере русского люда. Кто же не предан теперь? Ни одного не найдешь. Каждый, кто глуп или подал, предан, конечно, престолу. Каждый, кто честен, смел, предан будет суду. Все как всегда.
Аркадий, спасибо огромное вам за это поэтическое
смотри,
выступление.
Смотри, какой ожесточенный,
да.
но просвещенный.
Но Геннадий...
И что правильно.
И очень все
человек
правильно.
Читает книги,
да.
вместо того, чтобы... Все, вовремя
но мы все-таки, я хочу в оправдание нам сказать, что мы обсуждаем не тот факт, не то, кто там между ними будет. Мы, конечно, спрашиваем вас, о чем они договорятся, но больше всего нас, конечно, беспокоит во всем этом, что нас не спрашивают. Аркадий очень правильно определил смысл нашего разговора.
У меня
разговора.
На обложке недаром бюст императора, хотя лицо Путина, потому что вот он предложил эпиграммы в виде гекзаметров 150-летней давности, или сколько, а возьмите жизнь 12 Цезарей Светония, или еще Плутарха возьмите, и вы увидите такую ужасную, катастрофическую, как это сказать, картину сегодняшнего дня.
Геннадий Сергеевич, здравствуйте, из Смоленской области.
Здравствуйте. Александр, спасибо за фразу, как они откусили немножко Конституции. Я хочу добавить, что сегодня ни одна буква Конституции и тысячи принятых законов Грызловской думы не соответствует реальной жизни народа. Эти ребята пришли сюда навсегда. У меня к вам вопрос. А не исключаете вы того, что к выборам Медведев может исчезнуть? Спасибо.
Ну, я никаких кровавых таких вещей не предвижу. Я думаю, что это ни к чему. потому что кровавая расправа,
но это скандал,
она должна... Да нет, скандал, не скандал, а она вообще должна, если она случается, то она случается с непокорными, с такими, знаете, зверскими бойцами, которых ничем не остановишь. А таких я не вижу.
А Валерий взрыкнет.
Ой.
Нет.
Значит, что-то я хотел сказать еще. У нас ситуация такая, что печально задумываешься, а кого бы вы хотели? Вот этот человек, который, к сожалению, сейчас ушел из эфира, который вот сейчас вот это сказал, я не успел его спросить, голосовал ли он и за кого?
Да.
Голосовал ли он и за кого? Потому
думаю,
что...
Нет, ни за кого
вот
не
я вам скажу, я очень долго, много лет, я и моя семья голосовали за одну очень приличную, умную, честную такую партию. А потом она взяла и скисла, и превратилась в ничего.
Сгнила, и, если говорить о фрукте, которым она называлась.
Вы знаете, я не хочу это вот сгнила, засохла,
хорошо,
но
да,
она,
да, да,
она сдулась совершенно. И я, когда вот увидел, как человек уходит из политики, просто раз и уходит, я подумал, что вот это не Путин и не Ельцин, а этот человек выбросил на помойку и мой голос, и голоса моих друзей, и голоса моей семьи.
Это «Час прессы» на волнах Радио Свободы. В гостях у вас Александр Минкин. Обсуждаем мы с вами его статью сегодняшнюю в МК. Называется «Орел и решка». Это статья о том, как сядут и договорятся о стилистических разногласиях, в кавычках или без, которые существуют между Путиным и Медведевым, о том, как они сядут рядком и договорятся, кто будет президентом,
да,
Российской Федерации
пояснить.
В 2012 году.
Надо пояснить, что вот это вот стилистические разногласия, это когда шведский человек, шведский журналист спросил Медведева, в чем между ними разница. Медведев сказал, что все у нас общий язык, у нас общий университет, мы вот все общее. Хотя есть определенные, мне кажется, сказал он,
да,
стилистические разногласия.
Но какие не
сказал. А вот стилистические, это вот это и есть самое важное.
А потом определил уже сам Путин вот своей стилистикой, он определил, в чем смысл этих разногласий. Вы на это обратили внимание.
С одной стороны на ты, а в другую сторону на вы. Так бывает.
Да.
Вот меня вчера, кстати, в редакции мне вчера говорили, ну, так бывает, когда младший к старшему. Я говорю, так бывает, когда младший к старшему у себя дома или там где-то.
Но старший это не должен подчеркивать.
Но публично.
Публично должен перевести это
на,
ты и вы.
На том уровне, да, публично так не может
надо
быть.
Надо перевести.
Потому что так как это сейчас Путин озвучил, то это выглядит как раз очень знакомым советским стилем, когда начальник вниз говорит «ты», а подчиненный вверх говорит «вы». Вот это на,
да,
что похоже.
Это
а вовсе не на уважение вот это вот в Азии сохранившееся, или, может быть, на Кавказе, когда младший говорит «вы».
Нет, это совсем другое.
Кстати, на Кавказе «вы» вообще нету.
660-1046 пейджер, а СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Читаю сообщение. Эти ребята договорятся до того, что вам придется издавать многотомники. Страна развалится.
Не дай бог.
И президентов станет много. Олег из Бурятии, не дай бог, действительно. Ой, Минкин, доиграйтесь. Испытают на вас новый
нет,
закон.
Не надо, спасибо.
О профилактических... Не... Да нет, он про какой-то новый закон о профилактических беседах, который Грызлов и примет, Валентин Андреевич пишет. Не знаю, что за закон. Ладно.
Да как уверен... же, ФСБ получает возможность вызывать и
профилактировать. Да, на вас испытает. Он... Уверен, на 95% пишет Борис, что Медведев пойдет на второй срок, а с 18 по 30 год опять вернется Путин, судя по возрастным показателям, а журналисту Минкину спасибо за его статьи и успеха.
Кстати, может быть, я еще раз говорю, может быть, что Путин оставит Медведева, но решать это будет он.
Разумеется, договорятся, разумеется, Путин. Он так со своими питерскими друзьями врос во власть, что выкорчевать их оттуда можно будет только тогда, когда корни сгниют окончательно. Наталья Михайловна пишет из Москвы. Думаю, что перед президентскими выборами Путин опять что-нибудь придумает, чтобы, как сейчас, фактически оставаться главой России, а юридически ни за что не отвечать. Родион из Германии не очень понимает, какой ответ вы хотели услышать от Путина, что он принимает решение, и ему плевать на мнение Медведева, а тот принимает принимают соответствующие свои решения. По-моему, странно. Да нет, Родион, там же не говорилось о том, что о самом... Мы говорили только о том, кто кого как называет в этой ситуации, когда они якобы советуются. В начале правления была... В начале правления Медведева была произнесена фраза: «Мы же с вами 2 месяца договаривались». Показывали диалог Медведева и Путина, Москва, Татьяна. Я не помню. Я не помню про 2 месяца. «После ельцинского бардака все абсолютно логично», так пишет Олег. «У нас Рособоронзакупка курирует женщина, сельхозобразованием, сельским хозяйством командует бывший врач, военными бывший мебельщик, а стоят над всеми чекисты, которых всегда вот отделяли от управления».
Вот это правильное письмо. Угу. Знаете, какая проблема? Угу. Жуткая некомпетентность. Вот угу. У нас булава не летает. Хотя в нее вкачаны сумасшедшие деньги. У нас самолеты не получаться стали. У нас проблема в том, угу. что они, вот эти вот супервластные люди, Путин и так далее, притащили во власть людей, исходя из лояльности, лести и дружбы, и личных, и родственных связей, но не из компетентности. Никакого не может быть Сколково, никакой булавы, если ты ставишь начальниками везде своих друзей. Когда вы пилите бюджеты, когда в Кремле при корреспондентах встречаются правозащитники, кажется, и Памфилова говорит, что вот огромные деньги куда-то на Кавказ, и что? И Медведев говорит, да воруют их. Подождите.
Объясняю.
Понимаете, он говорит... Воруют, но он говорит при этом не про уголовников,
ну да,
про своих. Про министров и высокопоставленных да. чиновников. Я эти стенограммы читаю. Вот, кстати, вот в газете, в этой в сегодняшнем письме все цитаты взяты с сайтов. Один сайт – это сайт председателя правительства Российской Федерации, а другой сайт – это президент России.
Да,
это точно. Цитаты у них висят. Вот это вот «ты и вы». Незазорно.
Незазорно.
Да, это на кремлевских и белодомовских сайтах. Это не выкопано из-под земли, не подслушано шпионами.
Федор из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Елена, уважаемый Александр. Приятно вас слышать. Это Федор Петербург. Вы знаете, мне бы хотелось вот какую тему поднять. Конечно, я думаю, вы правы, ничего не меняется. Действительно, сейчас идет очень сильное ужесточение. И людоедский закон об ФСБ, и то, что Анна Арасова у вас на свободе говорила о каком-то чудовищном законе, который перелопачивает весь закон о средствах массовой информации, еще там такое вылезет, я думаю, и многие другие законы. В общем, мне такое впечатление, что идут мощные заморозки. Вот я, откровенно говоря, хочу и вам задать тот вопрос, который я задавал господину Горопольскому, опять же, на свободе. Вообще, как же так мы будем дальше-то жить в этих условиях? Нам вообще будет скоро просто не продохнуть, что, как вы видите, во-первых, да, и потом, еще опережая вперед, скажите, пожалуйста, почему я не могу услышать, мне тоже хотелось ваше мнение почаще слушать, в особом мнении на «Эхо Москвы». Почему вас там...
Сейчас
не...
отвечаю. Это Федор, вот к Венедиктову.
Спасибо. Я, да, вот пожалуйста. Я только хотела сказать, что пожалуйста. Это вся правда не к нам. Подождите.
Да.
А по поводу первой я просто скажу, что вы обязательно прочитайте Федор целиком. Мы же целиком не цитируем всю статью сегодняшнего «Орел и Решка». Вы найдете на сайте и прочитайте, потому что ровно то, о чем вы спрашиваете, говорится в самом конце, в 3 абзацах этой статьи. Что и уезжают, и жить невозможно, и уроды, и до чего довели
вот что,
страну.
Вы знаете, какая разница? Ведь вот нам говорят, вот похоже на это время, вот похоже на это время. Когда была эмиграция, ну, скажем, вот эта первая волна, если считать, после революции Октябрьской, после переворота, как хотите, то это бежали люди, спасая жизнь от большевиков, которые расстреливали пачками без суда, уничтожая аристократов и священников как класс, то есть независимо от личных провинностей. Вот это первая волна эмиграции. А другие были иммигранты в другое время, которые были идейно не согласны жить в СССР. Вот их душило вот это все, душило. Но сегодня уезжают люди богатые. Вот один из них ляпнул в Кремле, что мы сидим на чемоданах.
Да, да,
это
да.
довольно богатый
простой
человек.
Простой парень такой.
Да, очень Полонский, точно, угу. да. Он на чемоданах сидит, бизнес... Вы когда-нибудь слышали, чтобы из Российской империи бежали купцы первой гильдии? Вот когда вы сравниваете революционную ситуацию, значит, вот был император Николай I, жесткий. Герцен его называет вообще душителем всей Европы. жандармом. Всяко-всяко-всяко. Но купцы не бежали. Так не было даже такой идеи. Никакой не было свободы. Цензура была жесткая. Но люди жили и не замечали этого. Это замечали только те, кому вот это вот, ну, вот такие, как Пушкин, как... Понятно, да? А у нас уезжают купцы первой гильдии. У них самолеты стоят заряженные. В любую секунду улететь. Это разница большая.
Вся их жизнь уже там. И семьи, и деньги, и дома.
Уезжают. Все уже там обставлено. Не из принципа. Да. Вот сюда звонят люди, в основном, в свободу. Звонят люди, которые не денег хотят от правительства, а справедливости. Они не требуют богатства, они требуют справедливости. Они идейно против того, что сейчас происходит. Но уезжают и те, кто никаких идей, в общем-то, не имеет. Или у них идеи там на четвертом плане. У них они, может, и есть, но они не главные. Они уезжают и даже не опасаются за свои деньги. Потому что деньги у них спрятаны там, на Западе. Поэтому здесь им просто дискомфорт невозможен.
Тамара Дмитриевна из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Во-первых, большое спасибо за такую замечательную беседу. Спасибо за гостя. Люблю, обожаю, читаю. Вырезала. Спасибо, не поняла.
Ой, покраснел, честно покраснел, честно.
Я знала, потому что это откровенно от души. Так и должно быть. Реакция такая нормальная. Я не поняла, только оба тома выше или один?
Вышел один, где еще обновленный. Будет, да? Обновленный. Ага. А второй будет, вот ага. Я думаю, через
вот
месяц.
Вот вы меня перебили в своей передаче. «Орел и решка» у меня лежит, но сама я еще не прочитала. Только пришла из магазина. Скажите, пожалуйста, вы помните, Александр, в той же беседе Путин сказал так: «Мне нравится то, что я сейчас делаю. Так что мне думается, что они решат в пользу Медведева, когда будут решать вдвоем».
А Путин какая может... вы доверчивая все-таки, это
мне
удивительно.
Так мне кажется, да.
Да.
Ну, я учитель, я должна доверять и детям, и людям, и всем. Да.
Ой, слушайте, вот хорошо, что вы сказали, что вы признались, кто вы по профессии. Потому что я уже сколько-то месяцев собираюсь написать про учебники. Мне парень приносит учебники, я их читаю по привычке, все читать, и я просто ужасаюсь, чего же там понаписано. А вы какой предмет преподаете?
Физику. Я преподавала.
Нет, я боюсь, Александр.
Физика, все в порядке.
Не, ну я школу закончила с медалью, у меня с литературой все хорошо, так что...
Нет, физика, с физикой все в порядке. Все еще бутерброд падает маслом вниз.
Да, тут как-то, да, меньше пространства для маневра. Елена Владимировна пишет так. Приятно сознавать, иронично пишет, что все наши политобозреватели, люди, которые таковыми себя считают, по-прежнему верят, что все зависит от царя-батюшки, все хорошее от него, так и все плохое от него, не существует ни окружающего мира, ни геополитической обстановки, не менталитет народа. Все прелести и все гадости от одного, в крайнем случае, от двух человек.
Нет,
поздравляю
нет,
вас с этим.
Нет, она совершенно права в своей претензии, но не права в иронии. Я все время говорю, не Путин и не Медведев кладут асфальт с дырками. Не Путин и не Медведев вытряхивают пепельницу с 9-го этажа на голову мне. Вот. И не они так загадили все маршрутки, что сесть страшно просто.
На этом мы завершаем программу.
Ура!
«Час пресса» на «Волнах радио Свобода». Был с вами Александр Минкин, а через несколько секунд «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
ОШ. Свидетельство очевидцев.
Комментарии экспертов.
Один из приморских мстителей в воспоминаниях товарищей.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев о русском духе на Аляске.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».